«Окно в природу Подмосковья».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня я читаю для вас свой рассказ под названием «Золотая осень». Конец сентября в нынешнем году расщедрился на тепло и ясные дни. Дождями не пахло уже недели две, однако никто от этого не страдал. Жара минувшего августа канула в прошлое вместе с ним, оставив о себе сумбурные воспоминания. Михаил любил это время осени больше всего. Деревья с золотой проседью в сальных зеленых кудрях, летняя духота, бьющие фонтаны и тележки с мороженым выглядели на фоне свинцовых туч и оживших после трехмесячного сна школ нелепо и безумно. То ли лето, то ли осень, бардак в голове. Но вот миновали первые дни сентября, и дух летних деньков стирается, словно зубной налет умелой рукой дантиста. Это, разумеется, не настолько болезненно, но равнодушным остаться все равно не получится. Миша тоже не остался равнодушным ко всему вышеописанному. Но разумом и душой он уже стремился вперед, в пестрые дни, наполненные тишиной и благоговением. Меньше всего сейчас он думал о трех братьях – серьезном и молодом июне, раскаленном и сочно-ягодном июле, сытном и хлебосольном августе. Это было, но прошло. Ха, прямо как в песне. Теперь леса, усеянные фальшивым золотом, русые колосья полей и оранжевый туман над реками в утренний час. Еще вчера Миша решил отправиться за город, отдохнуть и пофотографировать золотую осень. Снимал он, вопреки времени и моде, на советский «Зенит АМ», после чего скрупулезно обрабатывал пленку в ванной при свете специальной красной лампы, а затем загонял проявленные ленты в сканер. Получалось удивительно красиво, реальность с налетом прошлого. В этом увлечении Михаил не был одинок. Многие фотолюбители баловались сочетанием в своем творчестве технологий советских лет с современными игрушками. Собрав, наконец, все вещи, молодой человек направился на лестничную клетку. Предстояло отправить недельный груз отходов из помойного ведра в черную пасть мусоропровода. Там он столкнулся с Иваном Яковлевичем, бодрым старичком лет 80, по совместительству своим соседом шестого этажа. «Здравствуй, дядь Вань!» «О, здорово, Мишаня! На дачу собрался, что ли?» «Туда! Погода прекрасная, неохота в городе торчать. Главное, на электричку успеть». «А на кой тебе электричка? С нее полчаса, а то и минут 40 пешком тащиться, сам же говорил. Вон новый автобус пустили, 21-й. Он как раз у поворота на Надеждина останавливается. Попроси водителя, чтоб чуть раньше тормознул, выйдешь, а там через лес напрямик минут 10. Интересно, а откуда он ходит?» «Да к с вокзала же! Сел и к самому постелку, считай, подъехал». «А сам-то ты, дядя Вань, откуда про этот рейс знаешь?» Старик улыбнулся. «Мужики в пенсионном фонде рассказывали. У кого-то там огород в твоем поселке». «Ну, если так, то спасибо. Попробую». Спустя полчаса новенький ЛиАЗ медленно отвалил от платформы автовокзала и устремился за город. Был четверг, 3 часа дня, дороги были практически пустыми. Миша, поставив рюкзак в ноги, смотрел на пробегающие за окном осенние пейзажи. Все в природе уже перестроилось на осенний лад. Знакомая березовая роща распустила по ветру свою желтую шевелюру. Вдоль шоссе кружились полуистлевшие листочки, павшие с берез. Иногда и целые веточки. Спустя некоторое время вдоль пути следования автобусов стал сплошной лес. Ближние к дороге деревья были ярко освещены солнцем и выглядели так, словно были написаны маслом. Те, кто спрятался от шумной трассы метров на 10 глубже, уже тонули в сумраке, царившем под хвойными лапами круглосуточно. Миновали поворот на кладбище, мост через железную дорогу на Егорьевск и маленькое болотце рядом с рельсами. Еще 10 минут, и показался узнаваемый поворот на Надеждина. Миша подошел к водителю и попросил остановить чуть раньше. Спустя мгновение автобус скрылся за поворотом, а парень с рюкзаком неспешно направился по песчаной дороге в лес. В чаще, куда не проникал ни один звук с дороги, царило время послеобеденного отдыха. Иначе назвать увиденное Михаил не мог. Ветер исчез, а переодевшиеся в осенние платьица рябинки склонились над тропой, касаясь ветками волос. Миша достал фотоаппарат и начал потихоньку снимать наиболее интересные виды. В большинстве своем лес состоял из сосен и низкорослой рябины. Березы встречались редко, а их стволы были не белого, а грязно-серого цвета. Мало привлекательное зрелище, но зато лесная постилка рядом с этими бесцветными великанами усеяна грибами. Только тут Миша наконец увидел, как много вокруг грибов. Тут и вышеназванные подберезовики, и белый добрый грибной царь. и красные подосиновики. Парень сбросил рюкзак, порылся, после чего извлек складной нож и целлофановый пакет. Хорошо, что захватил. Будет хороший ужин. Попадались и огромные мухоморы, и поганки, подманивающие наивных простаков, не разбирающихся в грибном мире. Мухоморы удостоились отдельного фото. Поганки же Миша обошел стороной. Нагнувшись за очередным грибом, молодой человек услышал шорох. Решив, что рядом находится змея, Миша выставил нож перед собой, приготовившись отбить атаку ползучего гада. Однако, все оказалось гораздо проще. По лесному одеялу осторожно крался средних размеров ежик. На колючей спинке лесной добытчик тащил боровик и несколько березовых листочков. Миша усмехнулся, сфотографировал ежа и пошел дальше. Если бы надо было выбрать главу леса, то Михаил, не раздумывая, проголосовал бы за огромный дуб, расположившийся на поляне в окружении юных кленов. Суровый, статный, с усыпанным спелыми желудями подножием, дуб был похож на боярина Московского княжества. На его мощном стволе виднелись дырочки следы зубов короеда. Однако бодрый стук над головой дал понять, что дуб в безопасности. Дятел, лесной лекарь, трудился без намека на усталость, избавляя дерево от проклятых вредителей. Вот и забор. Миша посмотрел на часы. 10 минут. Не соврал Иван Яковлевич. Этот день завершился для Михаила сочным закатом, холодным дыханием вечера и ароматом жареных с картошкой грибов. В печке трещали поленья, окна на небольшой веранде запотели. Золотая осень. И нисколько не жаль, что золото фальшивое и на него ничего не купишь. Само время, само место, в котором сегодня оказался Миша, дороже любых сокровищ.